и представил Александр Финкельштейн. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Четвертая годовщина трагических событий на Дубровке в октябре 2002 года. Как было организовано прямое включение из Кондопоги во время прямой линии президента России с народом? Сколько стоит предвыборная кампания в Америке? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, 4 года назад в центре Москвы более 900 людей оказались заложником в театральном центре на Дубровке. Что сейчас говорят те, кто сам был заложником или потерял в Норд-Осте близкого человека? Тему продолжит мой коллега-корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, вам слово.
Здравствуйте. И я сразу должен сказать, что в Москве сейчас находятся не только те, кто потерял близких и родных в Норд-Осте, либо сам там был, но общественная организация «Норд-Ост» собрала на мероприятие, посвященное 4-летию этой трагедии, практически всех, кто пострадал в течение 11 лет от террористических актов в России, начиная с Буденновска. Татьяна Карпова, руководитель общественной организации «Норд-Ост», сказала сегодня, что погибло от терактов в России более 1800 человек, пострадало более 20 тысяч. И, по ее мнению, власти все время пытались при разбирательстве этих террористических актов решать одну задачу – обелять себя и выглядеть как-то хотя бы чуть-чуть презентабельно. Вот что говорила Татьяна Карпова.
Страшнее всего то, что нам действительно не хотят рассказать правду, а мы не можем жить с тем чувством, когда ты не знаешь, почему умер твой сын, которому 7 часов никто не оказал медицинской помощи. Почему твою 13-летнюю дочь раздавили трупами в автобусе, когда была погрузка людей как дрова. Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Норд-Осте. Нам не дает жить спокойно цитата Владимира Владимировича Путина, которая 3 октября 2003 года при встрече с иностранными журналистами в открытую заявил, что на Дубровке газ был безвредный, который не нанес ни малейшей травмы ни одному заложнику, и ни один заложник не умер от газа.
И кроме общественной организации «Норд-Ост», которая собирала в Москве журналистов, на этой же встрече были и представители тех, кто либо сам был в заложниках, либо потерял детей и родственников в Беслане во время взрывов в Волгодонске, во время взрывов в самолетах Москва-Сочи, Москва-Волгоград. И все эти люди говорили о том, что им нужно как-то координировать свои действия. Ну, сейчас уже идет издание нескольких книг по всем этим основным страшным террористическим актам. Одну из них, «Норд-Ост. Неоконченное расследование», я держу в руках. И Татьяна Карпова, представляя эту книгу, говорила о том, что в ней. Ее читать, эту книгу, очень тяжело. Ну, собственно, Татьяна Карпова объясняет, почему.
В этих книгах нет никаких эмоций, здесь нет никаких наших рассуждений, здесь нет никаких домыслов. Это реальные документы, которые мы смогли сфотографировать из материалов уголовного дела. Под каждой статьей, под каждой фразой мы указали точный лист из материалов уголовного дела, точный том и фамилию того, кто это говорил в данный момент. То есть что, на что мы опираемся? Это документы.
Также на встрече с журналистами присутствовали другие люди, которые были 4 года назад в Норд-Осте. Они все говорят, что сейчас это какая-то половинчатая жизнь или существование, потому что потеряны близкие и не найдена толком правда. Светлана Губарева, у которой в Норд-Осте она сама там была и потеряла дочь и любимого человека, говорит, что 25 октября очень зыбкий был день, потому что была и надежда, и страх.
Я помню вечер 25-го хорошо, потому что за какое-то время выпустили 4 граждан Азербайджана, а потом была ужасная история с парнем, который побежал по стенкам, по креслам, по спинкам кресел к бомбе, и эта автоматная очередь И, конечно, ужас от того, что это было совсем недалеко от нас. Как-то напряженность, она возросла. А потом вдруг Бараев сказал о том, что граждан Америки будут выпускать. И я лично разговаривала с Бараевым, и с Энди разговаривал. И, знаете, это была надежда. Надежда, что вот чуть-чуть, и все для нас закончится.
Еще страшнее было то, что было потом. Дмитрий Милованов, у которого в Норд-Осте погибла дочь, говорит, что ему не дали похоронить дочь, как он говорит, по-христиански, потому что очень много дней прошло, вообще времени прошло с того момента, как он начал ее розыски, и как, до того момента, когда он наконец ее нашел.
Обзванивали больницы, везде говорили, здесь детей нет, или с вашими приметами ребенка нет. Наконец, только в ночь на 28 число, то через два дня после шторма, в штабе появились фотографии погибших бывших заложников. Это был половина первой ночи. Наши друзья, пользуясь своими служебными удостоверениями, уже успели ночью обегать в морге, и один из них опознал Ниночку. Когда мы приехали в морг, нам сказали, здесь нет детей. Зачем вы приехали? У нас, значит, женщина 20-25 лет. Мы сказали, покажите. На экране компьютера нам показали фотографию, жена опознала ее по фотографии, но отец редко видит ребенка спящим, и смерть не красит. Я просил доступ к телу. Тело не показывали, я видел только руки, лицо, видел отеки под носом, видел черные отечные руки. Стало понятно, что это их отравили, это удушье, это газ.
Ну и, естественно, то, что эти люди говорят журналистам, это остается с ними все это время, они все время задают вопросы власти, и также во время прямой линии Владимира Путина с российскими регионами они тоже пытались задать вопросы президенту России. Общественная организация «Норд-Ост» и другие организации написали целый свой список вопросов и отправили этот список вопросов на президентский интернет-сайт. Кроме того, попытались задать эти вопросы по телефону. Ну, как мы знаем, президент Путин в четвертую годовщину Норд-Оста вообще не поднял эту тему. Ну и, видимо, именно такое поведение власти, именно такое отношение к памяти достаточно большого количества погибших в теракте в центре Москвы заставляет всех тех, кто пострадал от терактов, объединяться. Элла Кисаева, председатель комитета «Голос Беслана», говорила о том, что пора создавать серьезный координационный совет всех, кто так или иначе обращается к государству с неразрешенными вопросами по тем трагедиям, которые произошли за последние 11 лет. Этот оргкомитет должен помогать и тем, кто уже пострадал от терактов, и тем, как это не печально, как говорит Элла Кисаева, кто еще может пострадать. И вполне возможно, что в ходе гражданской панихиды, которая будет в годовщину штурма, то есть 26 октября, о создании такого комитета будет объявлено.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент призвал государства Евросоюза серьезно обдумать вопрос об отношениях с Россией. В резолюции Европарламента говорится, что странам ЕС следует пересмотреть характер отношений с Москвой, поставив на первое место соблюдение ею принципов демократии, прав человека и свободы слова. Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Во многих городах России проходят акции в его поддержку. Гражданин Узбекистана Рустам Муминов депортирован из России. По данным правозащитного комитета «Гражданское содействие», Муминов был отправлен вчера в Ташкент вопреки решению Европейского суда и в нарушении российского законодательства, так как жалобы на постановление о депортации еще не рассмотрены. В Японском море спасены 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегори». Судьба еще 6 неизвестна. Вчера были спасены 5 моряков, один найден погибшим. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем сегодня юбилей композитора Софии Губайдулиной. Отец польского блюза Тадеуш Налепа. Вышло полное собрание его записей. «Поль Сезанн», французский радиоспектакль. Рассказ о выставке русской деревянной скульптуры «Виченцы». «Возвращение забытого живописца», чешский абстракционист Андрей Белоцветов. Завершит «Европейский час поверх барьеров» рубрика «Европейский музыкальный календарь». Итак, «Европейский час поверх барьеров» в нашем эфире в 21 час по московскому времени. Сразу после новостей ведущий, как всегда, Иван Толстой. Сегодня состоялась очередная так называемая прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Глава государства ответил на вопросы россиян, задаваемые в прямом эфире. Одно из прямых включений проводилось из Кандапоги, где недавно произошли беспорядки, связанные с конфликтом на национальной почве, рассказывает Сергей Коробов.
Самым заметным в Кандапоге в день телемоста с Москвой было присутствие представителей правоохранительных органов в форме и штатском. На въезде в город проверяли все машины. Улицы были наполнены патрулями, а места, где были установлены камеры, оцеплены милицией. Журналистам было отказано в праве находиться в непосредственной близости с местом действия и вести видеосъемку, как в сущности и самим жителям Кандапоги. Перед камерами находились лишь специально подготовленные участники эфира. Желающих высказаться к микрофону не допускали. Вопросы же к президенту у горожан были. Интервью с ними на улице чуть не переросло в стихийный митинг.
Я бы задала, зачем бардак устроили для богатых, а для нас, пенсионеров, которые мы отстаивали, работали, да, и не пускают нас. Паспорт надо. Смешно даже, хоть бы не позорили нас, пенсионеров. Позор, я с ночной пришла, отработала пенсионерка 67 лет, и думаю, пойду хоть свое мнение выскажу. И тут не пускают нас, а.
Вот, да. Детская поликлиника. Полы провалившись, крысы бегают. Нету ни уролога, ни невропатолога.
Показуха сплошная. А я бы вот хотела еще вопрос задать президенту. Как же это может быть так в нашей добывающей стране? Нищие, вот слышите, что говорят люди с нищими людьми? Бензин дороже, чем в благоухающей Америке. Как это может быть? Вот хорошо бы он объяснил. Так ведь таких вопросов не зададут. Зададут какую-нибудь чепуху опять.
Понимается, вот квартира. Никому это вообще это не передать. У меня пенсия, да, 2500. И это мне за квартиру надо заплатить. И это вообще, это как это как выживать? Это Карелию похвалили там по телевизору. Это неправда.
Только один Петрозаводск. И все деньги бюджетные идут в Петрозаводск. А Кандапогу всю распродал. У детей, да у пенсионеров отобрал санаторий Кивач. Детский санаторий. Ну это разве можно? Никого не пропустили. А молодежь, жилья нету.
Были вопросы к Владимиру Путину и у представителей общественной организации «Наш дом Кандапога». В преддверии телеэфира они получили отказ в участии в телемосте и предприняли попытку оказаться у микрофона, и это им все-таки удалось. Однако слово им не дали. Между тем, движение «Наш дом Кандапога» намеревалось заявить протест против отказа Госдумы создать специальную комиссию по расследованию причин межнационального конфликта, считая, что проблемы в городе остались нерешенными. Сергей Коробов для «Радио Свобода», Петрозаводск.
Владимир Путин – опытный политик и оратор. Он легко поворачивал разговор в удобное для него русло, хотя некоторые вопросы были удобнее не бывает. Молодой офицер Балтийского флота, например, интересовался задачами, которые перед флотом хочет поставить президент как верховный главнокомандующий. Президент в очередной раз подтвердил, что ему нравится его работа, и подтвердил это свободным и детальным разговором на самые разные темы. И об экспорте леса кругляка, и о сельском хозяйстве. В целом создалось впечатление, что Путин говорил обо всем, что запланировали организаторы его общения с народом. Помогли, кроме всего прочего, инициативы, исполнительность местных властей и строгий отбор участников прямого эфира. Мой коллега Андрей Шары беседовал с представителем карельской общественной организации «Наш дом Кандапога» Юрием Захарневым.
Мы представляем, во-первых, да, «Наш дом Кандапога» и инициативную группу была избрана 2 сентября на городском сходе. В первую очередь, да, это интересы горожан. Это не власти, не каких-то структур, а интересы самих горожан. То есть по большему числу голосов, то есть вот как вот на сходе было решено, путем голосования были заданы вопросы властям, высказаны претензии, и, соответственно, мы вот это дальше сейчас делаем. Решаем вот эти все вопросы, которые так до конца не решены.
То заранее в городе было известно о том, что Кандапога среди отобранных городов, жители которых смогут задать вопрос президенту?
Ну, заранее, смотря за сколько, вот люди узнавали за день, за два максимум. Так все это дело блокировалось, это, в принципе, чтобы люди не знали. Ну, кто-то знал, но не распространялась информация об этом официально ни в СМИ, ни в листовках, ни в каких, ни в газетах не было. Чисто вот такое городское радио сработало. За неделю никто не знал это точно.
Как это все организовалось
никто,
вообще?
Лично меня сотрудники милиции не пустили.
А как туда попадали люди?
Я попадал благодаря сотрудникам ФСБ, честно говоря. Вот сотрудников ФСБ я позвонил, вот, объяснил ситуацию, свою гражданскую позицию, и сказал, что вот, ну, мне там надо быть, находиться и задать вопрос. Но вопрос мне не удалось задать, потому что у меня сложилось впечатление такое, что вопросы, такое ощущение, что они заранее уже были подготовлены. Это мое мнение. Вопросы-то задавались какие, скажем, Конкретно никто не задал вопроса, вот, например, по тем людям, которые в трагические события сентября попали под пресс наших органов внутренних дел, скажем, да, совершили противоправные действия в отношении там имущества, которое принадлежало выходцам с Кавказа, но они этим самым выдвинули свой протест, потому что власти у нас ничего не делали, люди действовали в состоянии, ну, эффекта, что ли, вот можно вот так вот сказать. На 8 человек возбуждены уголовные дела. Мы бы хотели этих людей как-то реабилитировать. То, что люди-то пошли не то, что вот громить просто так, это было точка кипения. Меня лично никто не пустил. То есть даже когда меня провели, очень много присутствовало людей, которые были, скажем так, не кондопожане. Ну, я не знаю, видимо, может быть, Петрозаводск, может быть, еще откуда-то. То есть, ну, я вижу, что это лица были не кондопольские. То есть непосредственно группа девушек, внутри у них, скажем, под гражданскими плащами, ну, видно, что это сотрудники милиции были. Даже вот это я видел непосредственно сам. То есть я смотрю, но она стоит вот в общей, скажем, массовке, вот, но нет у нас таких милиционеров, потому что у нас милиционеров мы всех в лицо практически знаем.
То есть вы хотите сказать, что все это было срежиссировано?
Ну, это мое мнение. Мое мнение. Да и думаю, мнение большинства. Все закончилось, все разъехались. Так, то, что хотели президенту задать, вот элементарные вопросы.
После вот этих сентябрьских событий в городе что-то изменилось к лучшему, на ваш взгляд?
Жестче стала действовать милиция в отношении предпринимателей.
А чеченские семьи вернулись?
Кто-то вернулся, кто-то не вернулся.
Это был представитель карельской общественной организации «Наш дом Кондопога» Юрий Захарнев. Вопрос ему задавал мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шары. Московское время 17 часов 23 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Миллиарды долларов обойдутся кандидатам в выборы в Конгресс. Хакеры из России атакуют американских инвесторов. 150 лет исполнилось самому толстому журналу Соединенных Штатов. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Политические победы обходятся все дороже американским политикам. Промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут через две недели, будут стоить кандидатам больше 2,5 миллиардов долларов, сообщила во вторник американская неправительственная организация Center for Responsive Politics. Как американские политики собирают громадные суммы, необходимые для борьбы за места в Конгрессе? Мой коллега Ян Рунов беседует с Масси Ричем, сотрудником центра, проводившего исследование.
Борьба за избрание на политический пост в Соединенных Штатах стоит очень дорого. Такой человек либо должен быть богатым сам, либо должен искать спонсоров среди состоятельных людей. И так было в Америке всегда. Негативная сторона этого в том, что более крупные доноры пытаются таким образом купить, так сказать, себе влияние в законодательных органах. Всего доля процента американских избирателей жертвуют более $200 на избирательную кампанию кандидатов в федеральные органы власти. Чем больше удается кандидату набрать сторонников среди богатых людей, выписывающих крупные суммы, по закону в этом году не более $2100 от одного человека, тем меньше необходимость в маленьких суммах и тем эффективнее можно вести избирательную кампанию. Масси Рич сказал, что поскольку корпорациям, профсоюзам, бизнесу и организациям запрещено жертвовать деньги отдельным кандидатам, а пожертвования в партийные комитеты ограничены, поэтому кандидаты вынуждены искать поддержку у как можно большего числа сторонников. Кстати, такие пожертвования не считаются благотворительными и не списываются с налога. Таким образом, государство никак не стимулирует политическое донорство. А какая из двух основных партий получает большую финансовую поддержку? Демократическая или республиканская? Традиционно главная финансовая опора республиканской партии – крупные корпорации, тогда как опорой демократической партии всегда были крупные профсоюзы. Хотя, по данным опросов общественного мнения, кандидаты от демократической партии могут добиться успеха на ноябрьских выборах. Больше денег собирают все же республиканцы. В конце концов, голоса решают, а не деньги. Но деньги очень помогают. Львиную долю средств съедает телевизионная реклама. Без нее никак не обойтись, если кандидат хочет, чтобы избиратели узнавали его в лицо, чтобы убедить их в положительных качествах кандидата и в отрицательных качествах его соперника. С каждым разом новым лицам становится все труднее пробиваться на выборные должности. Как показывают собранные данные, известные сенаторы, борющиеся за переизбрание на новый срок, получают пожертвований в 4 раза больше, чем их соперники-новички. У конгрессменов в аналогичной ситуации соотношение 7 к 2. Рассказывал Ян Рунов.
Инвестиционные портфели многих американцев могут оказаться в руках восточноевропейских хакеров, в том числе российских. Несколько ведущих американских брокерских фирм сообщили, что компьютерные пираты сумели получить доступ к счетам клиентов и начали торговать их акциями. С подробностями Алан Давыдов.
Федеральное бюро расследований, Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржевой торговле, а также Национальная ассоциация торговцев ценными бумагами пытаются распутать мошенническую схему использования электронных брокерских счетов и манипуляции с содержимым инвестиционных портфелей. Ничего не подозревающих клиентов. Как подтвердили несколько американских брокерских фирм, хакеры из Восточной Европы сумели получить доступ к счетам их интернетовских клиентов и осуществить трейдинговые операции, которые обошлись нью-йоркской фирме E-Trade Financial в 18 миллионов долларов. Пострадала также фирма TD Ameritrade со штаб-квартирой в Омахе, штат Небраска, но ее представители отказываются назвать сумму убытка, говоря, что это внутренняя корпоративная проблема. Прокомментировать эту тревожную тенденцию я попросил Джеффа Мосса, директора компании Black Hat в городе Сиэтле, которая специализируется на компьютерной безопасности. Киберпреступники всегда стремятся за легкой добычей, которая сулит максимальный куш с минимальным риском. В данном случае, пытаясь добиться доступа к брокерским счетам, они используют привычку многих людей регулярно проверять цены своих акций, выходить на свой брокерский счет через интернет. Когда вы в кофейном баре или в интернет-кафе через общественно доступный компьютер проверяете состояние своего портфеля акций, вы всегда должны иметь в виду, что ваше имя пользователя и пароль могут быть скопированы специальной шпионской программой. Тех, кто тайно инсталлировал и пользует эту программу, интересует не содержание вашей переписки, а ваши секретные пароли, благодаря которым они могут заходить в ваши электронные счета и осуществлять транзакции от вашего имени. Каковы шансы на поимку и наказание таких хакеров? Довольно слабые, я бы сказал. Если в мошенничестве несколько раз замечена одна и та же группа, то ее можно поймать, если правоохранительные органы действуют скоординированно. Жертвы мошенничества тоже могут помочь вовремя напасть на след преступников, если будут отслеживать свои финансовые транзакции не от случая к случаю, а как можно чаще. Наконец, сами бизнес-институты могут и должны кооперироваться с зарубежными коллегами. Скажем, Bank of America имеет бизнес-партнеров в Китае и мог бы оказать на них влияние с целью укрепления системы безопасности. В состоянии ли рядовой пользователь онлайнового трейдинга защититься от мошенников? Сам я делаю многие мои банковские операции в онлайновом режиме, и ничего страшного. Надо только соблюдать ряд основных предосторожностей. Например, для личных и финансовых дел я пользуюсь не служебным, а личным компьютером, на котором стоят все необходимые защитные программы. Не открываю подозрительные имейлы, не оставляю вход в сеть открытым, когда надолго отлучаюсь от компьютера. Это как если ты, покидая свой автомобиль, ставишь его на сигнализацию, сказал эксперт по компьютерной безопасности Джефф Мосс.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени в нашем эфире. Итоговый аналитический выпуск нашей программы. Среди тем сегодня совещание с народом Владимира Путина. Почему прозвучали именно те вопросы граждан, которые прозвучали? Продлен срок следствия по делу о захвате заложников в театральном центре на Дубровке. 3 года назад арестован Михаил Ходорковский. В рубрике «Свобода слова» размышления Людмилы Телень о разговоре российского народа со своим лидером. Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент призвал государства Евросоюза серьезно обдумать вопрос об отношениях с Россией. В резолюции Европарламента говорится, что странам ЕС следует пересмотреть характер отношений с Москвой, поставив на первое место соблюдение ею принципов демократии, прав человека и свободы слова. Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Во многих городах России проходят акции в его поддержку. Экс-глава ЮКОС отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в экономических преступлениях. Гражданин Узбекистана Рустам Муминов депортирован из России. По данным правозащитного комитета «Гражданское содействие», Муминов был отправлен вчера вечером в Ташкент вопреки решению Европейского суда и в нарушении российского законодательства, так как жалобы на постановление о депортации еще не рассмотрены. В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегория». Судьба 6 неизвестна. Вчера были спасены 5 моряков, один найден мертвым. Более 1800 человек погибли в России за последние 11 лет в результате терактов, пострадавших более 20 тысяч. Эти данные привела сопредседатель организации «Нордост» Татьяна Карпова. Материалы проверок проекта «Сахалин-2» будут направлены в Генеральную прокуратуру, заявил глава Минприроды России Юрий Трутнев. Трутнев сообщил также, что проверка Росприроднадзора продляется до конца ноября. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Схефер проведет в четверг переговоры в Москве. Главные темы – сотрудничество в рамках Совета России и НАТО, ситуация вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. В Южной Корее подал в отставку министр по делам объединения Северной Кореи. И еще одна сегодняшняя тема. Президент России Владимир Путин в течение 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. С этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Накануне выступления Владимира Путина мы задавали вопрос, на какие темы не будет говорить президент России. Вот как на него отвечали жители Сочи. Опрос провел наш корреспондент Олег Родин.
О чем не будет? Не, я бы хотел, чтобы он говорил о социальных проблемах. А о чем не будет, это сложный вопрос. Избегать где-то, может, некорректных вопросов.
О бедности народа, о маленькой пенсии. Я думаю, что не будет.
Мы же нищие. Мы же нищие. Да, нищие. Пенсионеры, мы пенсионеры нищие. Да. Нас обокрали.
1400 рублей. Это разве пенсия?
При коммунистах я получала 122 рубля пенсию и говорила, никогда в жизни не буду работать пенсионеркой. Но меня такой нищий сделали. Вот эти цены, которые поднимаются ежедневно, что я стала работала до 70 лет, еле-еле хожу уже.
Не будет говорить о Боге, потому что они не знают Бога. Вот они будут говорить. Потому что кругом войны идут, разврат, убийства. Они это урезонить не могут.
Вопрос, может быть, с нашими соседями будут как-то к Абхазии утаивать. Я думаю, потому что связано с Олимпиадой, нам надо Сочи выдвинуть на Олимпиаду. Здесь будет как-то гладко все сглаживать. Потому что если будет конфликт в Абхазии, значит Олимпиады у нас не будет. Будет первый вопрос это снять.
О безобразии, которое у нас творится, это имеется в виду относительно пенсионеров, относительно, понимаешь, зарплат, минимальные заработные платы. Он будет говорить, но это все не то, понимаете? Это не то. Он скажет, но совсем другое, а не то, что народу нужно.
О том, как народ живет, не будет говорить. Он, наверное, не знает, как народ живет, я так думаю.
Я думаю тоже, что он не знает.
Он просто как будто упал с небес. Он не видит, как люди живут.
В Москве живут одно, а в России совсем другое.
И потом говорят об этой, о прибавке к пенсиям, пенсионерам. Но это что? Это смешно. Просто об этом даже стыдно даже президенту об этом говорить. И Греф заявил, что у нас доходы населения увеличились на 11% якобы. Да они у нас насколько понизились с этой инфляцией. Вообще просто стыдно слушать наше правительство. Будем говорить о достижениях, я так думаю, о том, как хорошо у нас становится с каждым годом, я так думаю. Экономика у нас набирает силу, так сказать. А никаких условий для того, чтобы молодежь особенно работала, прилагала свои силы и знания. Нет же этого абсолютно, как население живет. Вот это единственное, о чем не будет говорить. Будет говорить, что хорошо у нас.
Так жители Сочи отвечали на вопрос, на какие темы, по вашему мнению, не будет говорить Владимир Путин во время прямого эфира на центральных телеканалах. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Московское время 17:35. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона Иван Толстой.
Мэрия французской столицы предложила присвоить Парижскому дому журналиста имя Анны Политковской. Это предложение должно быть в ближайшее время передано на рассмотрение депутатов, сообщил на заседании муниципального совета заместитель мэра Парижа Пьер Шапира. Дом журналиста был открыт в 15-м округе Парижа в декабре 2003 года. Его главная задача – служить временным пристанищем для иностранных журналистов, которые вынуждены были покинуть свою страну и обратились с просьбой о предоставлении им политического убежища во Франции. После того, как 19 октября Федеральный конституционный суд Германии отказал администрации города Берлина в удовлетворении запроса на срочную финансовую помощь, культурная общественность германской столицы встревожена перспективой работы учреждений культуры. За прошедшие годы после объединения Германии и переноса столицы в Берлин у города накопились огромные долги федеральной казне. Театров, опер, концертных залов и музеев в объединенном Берлине стало слишком много, чтобы они окупались. Между тем, бюджет Берлина пополняется прежде всего от туризма. Руководство столицы надеялось на помощь федеральных властей в погашении долга в 76 миллионов долларов. Теперь, после неожиданного отказа, директора культурных учреждений в тревоге. В наступившем сезоне денег на зарплату музыкантам, актерам и различным служащим явно не хватает. Метрополитен Опера в Нью-Йорке начинает транслировать свои постановки в интернете в режиме реального времени. В сети можно будет услышать лучшие постановки из репертуара оперы «Сивильского цирюльника» Россини, «Мадам Баттерфляй» и «Богему Пучини». Трансляции в интернете станут одним из нововведений, с помощью которых руководство Метрополитен Опера намерено привлекать в театр новое поколение зрителей. В сезоне 2006-2007 годов Метрополитен Опера также снижает стоимость некоторых категорий билетов, а также транслирует происходящее на сцене на широкоформатные экраны, установленные на улицах Нью-Йорка. Первая интернет-трансляция 25 октября. Петербургский журнал «Сеанс» и издательство «Амфора» совместно выпустили в серии «Библиотека кинодраматурга» сборник киносценариев Алексея Германа и Светланы Кармалиты «Что сказал табачник с табачной улицы». В книгу знаменитого режиссера и его постоянного соавтора вошли литературные версии фильмов «Путешествие в Кавказские горы», «Торпедоносцы», «Гибель Отрара», «Хрусталев машину» и других. Включен и сценарий нереализованной картины 1978 года по повести Стивенсона «Черная стрела», а также находящийся сейчас в работе фильм по повести братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Предисловие книги написал Петр Вайль, послесловие «Любовь Аркус».
Это была панорама культурных событий. Для программы «Время свободы» ее подготовил и представил мой коллега Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 17:39. По итогам первого тура президентских выборов в Болгарии, который состоялся в минувшее воскресенье, во втором туре соперником действующего ныне президента Георгия Парванова будет лидер крайне правой партии «Атака» Волин Сидеров. Причины такого расклада политических сил в Болгарии анализирует в своем материале мой коллега Ефим Фиштейн.
63% голосов, которые набрал в первом туре представитель левых сил Георгий Парванов, никого не удивили. Удивило скорее то, что ему не удалось получить мандат на новый срок с первого же захода. Наблюдателей болгарской политической сцены шокировал тот факт, что соперником действующего президента не стал, как прогнозировалось, респектабельный Недельча Беронов, в прошлом председатель Конституционного суда, представляющий ныне раздробленные правоцентристские партии. На второе место после Парванова эти выборы катапультировали правого популиста Волина Сидорова, возглавляющего совершенно новое партийное образование под воинственным названием «Атака». Избирательную кампанию он построил на протесте против болгарского участия в НАТО и в Европейском Союзе, а также на постоянных российских выпадах против цыганского и турецкого меньшинства. В случае своего избрания он обещал провести референдум о членстве страны в различных международных организациях и о решении бывших правительств разрешить создание американских военных баз на болгарской территории. Эта кампания принесла ему свыше 21% голосов. Местные обозреватели считают, что успех Сидорова объясняется не столько популярностью его крайних взглядов, сколько общей усталостью болгар от партийного интриганства и их разочарованием в связи с тем, что правящим элитам не удается повысить жизненный уровень и снизить уровень преступности и коррупции. А как объясняет успех «Атаки» директор болгарского центрального телевидения Асен Гишаков?
Объяснить можно по-разному. Во-первых, это усталость народа от бессилия власти, а как раз Сидоров говорит об этом очень часто, что преступников не сажают в тюрьмы, что страна разграблена, что усилились набеги цыган на болгарское население. Этнические турки, которые находятся во власти, имеют в своих руках очень много министерств, в которых очень много денег. И у народа есть впечатление, что эти деньги не идут туда, куда им надо идти. Важно и то, что Волин Сидоров – это политик, который появился буквально год тому назад. То есть он еще сравнительно новый. И если проследить всю историю выборов, которые производились в Болгарии, будь то президентских, будь то парламентских, можно заметить одну очень такую яркую тенденцию. Люди, как правило, всегда выбирают кого-то нового. Волен Сидоров – это новый человек в болгарской политике. Он нравится, он выглядит очень неплохо как мужчина. Но это опять та же тяга у болгар, чтобы заменить что-то старое чем-то новым. Конечно, Волен Сидоров не выиграл бы такие проценты, я имею в виду эти 20%, которые он выиграл сейчас на выборах, если бы правоцентристские и правые партии были более или менее нормальными. Волен Сидоров – человек, который говорит вещи, которые всем известны, которые болгары говорят на кухнях или там пивной, о том, что у нас преступники не преследуются, о том, что их не сажают в тюрьму, о том, что деньги, которые идут в государство, разграбляются управляющими партиями. То есть это типичный правый популист. Он появился как номер два после действующего президента Георгия Пирванова, не только из-за этого, но и из-за разрозненности правых сил в Болгарии. Это, я бы сказал, очень большая трагедия для болгарской политической жизни. Трагедия потому, что нет нормальной политической жизни, когда у вас есть, скажем, левая сторона политического спектра, отсутствует правая, и присутствует как номер два только ультранационализм. Я бы сказал, что в этих выборах Болгария крупно проиграла как раз из-за полного неуспеха правых сил.
Напрашивается вопрос, следует ли Европе опасаться того, что со вступлением Болгарии в Евросоюз, а это произойдет уже через 2 месяца, 1 января 2007 года, в европейскую политику придет новая гарнитура крайне правых популистов, в дополнение к тому множеству, которое наблюдается уже сейчас. Или второй тур президентских выборов расставит все на свои места. Асен Гишаков.
Я думаю, что вы правы. Второй тур все поставит на свои места. Конечно, господин Георгий Пирванов будет переизбран. Но я думаю, что Европе не следует опасаться, если даже учитывать мировой опыт. Вы же знаете, Георг Хайдер в Австрии, или, скажем, тот же Ле Пен во Франции, или Жириновский в России. Никому практически в этих странах не стало хуже от этого. Я думаю, что это нормальный процесс, потому что такие фигуры типа Сидорова, они довольно часто появляются на политической сцене, но это никоим образом не значит, что они будут играть какую-то важную роль. Я бы прибавил еще одну важную деталь. На пресс-конференции после первого тура выборов болгарские зрители, болгарские избиратели увидели совершенно другого Сидорова, который объяснял свою политику. Там не было ни слова о том, что он против цыган или против турок, что он против НАТО и против Европейского Союза. То есть он поменял пластинку, он сменил тональность, потому что он знает, что болгарский народ не любит крайностей практически. Так что даже и в этом смысле я считаю, что Европе не следует опасаться какого-либо взрыва ультранационализма в Болгарии, что он туда приедет.
Мнение директора болгарского государственного телевидения Асена Гишакова почти дословно совпадает с тем, что высказал на пресс-конференции президент Георгий Пирванов. В европейском будущем Болгарии нет никаких сомнений, сказал он. А низкое участие избирателей – это следствие недоверия граждан в партии, общественные институты и политику в целом. Это, наверное, так. Но имидж Болгарии от такого плохого пиара в любом случае пострадает.
Рассказывал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Европейский парламент призвал государства Евросоюза серьезно обдумать вопрос об отношениях с Россией. В резолюции Европарламента говорится, что странам ЕС следует пересмотреть характер отношений с Москвой, поставив на первое место соблюдение ею принципов демократии, прав человека и свободы слова. Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Во многих городах России проходят акции в его поддержку. Гражданин Узбекистана Рустам Муминов депортирован из России вопреки решению Европейского суда и в нарушении российского законодательства, так как жалоба на постановление о депортации еще не рассмотрена. В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». Судьба еще 6 неизвестна. Более 1800 человек погибли в России за последние 11 лет в результате терактов, пострадавших более 20 тысяч. Эти данные привела сопредседатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск «Экономической панорамы» представит Иван Трефилов.
Объем стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов государства от экспорта нефти, к концу 2007 года увеличится более чем в два раза по сравнению с нынешним показателем и превысит 4 триллиона рублей, сообщил вице-премьер Александр Жуков. По текущему курсу это примерно 150 миллиардов долларов. Еще через два года, по прогнозу правительства, объем стабилизационного фонда достигнет 7 триллионов рублей. Эти резервы, как заявил сегодня президент Владимир Путин, позволят властям страны выполнять все свои обязательства, даже в случае падения цен на энергоресурсы.
Зависимость наша от высоких цен на нефть снижается. Она большая, но мы уже заметили тренд снижения. И это очень хороший тренд. Это очень хорошая тенденция. Кроме того, у нас накоплены достаточно большие золотовалютные резервы и стабилизационный фонд правительства. Он как раз и рассчитан на то, чтобы в случае резкого снижения, что крайне маловероятно, цен на энергоносители в мире, все-таки мы смогли уверенно исполнять социальные обязательства перед нашим населением.
Сегодня в мире действует более 100 ограничительных мер, касающихся российского экспорта, а потери от их действия, по экспертным оценкам, составляют более 2 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил сегодня представитель Министерства экономического развития и торговли Владимир Ткаченко. В частности, в отношении продукции металлургической отрасли России, по его словам, к началу октября действовали почти 30 демпинговых пошлин. Среди стран, применяющих такие меры в отношении российских товаров, Владимир Ткаченко назвал Австралию, Венесуэлу, Южноафриканскую республику, Турцию, Украину, Белоруссию и страны Европейского союза. После вступления страны во Всемирную торговую организацию, как считает Министерство экономического развития и торговли, Россия получит возможность решения этой проблемы, говорит представитель министерства Андрей Кушниренко.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Окончательный список кандидатов на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития будет представлен в мае 2007 года, сообщил генеральный секретарь организации. Наибольший шанс оказаться в этом списке, по его словам, имеют страны с наиболее динамично развивающейся сегодня экономикой – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Сейчас в Организацию экономического сотрудничества и развития входят 30 индустриально развитых государств. Россия сотрудничает с ней с середины 90-х годов. Российская компания «Альтима», объединяющая телекоммуникационные активы «Альфа-Групп», ведет переговоры о создании международного холдинга с рядом крупных западных операторов, среди которых французская «Франс-Телеком», британская «Водафон-Групп» и испанская «Телефоника». Как сообщил представитель «Альтима», на создание международного оператора с участием активов российской и иностранной компаний может потребоваться от 12 до 18 месяцев. В России «Альтима» владеет крупными пакетами акций двух операторов сотовой связи – «Вымпелкома» и «Мегафона», а также телекоммуникационного холдинга «Голден Телеком». Среди ее зарубежных активов – пакеты акций украинского сотового оператора «Киевстар GSM» и турецкого «Тюрксел». В целом, как отмечают эксперты, российский бизнес все активнее стремится к объединению с другими компаниями своих отраслей экономики, как за границей, так и внутри страны, говорит представитель американской финансовой корпорации Citigroup Сергей Суверов.
В России консолидация стала неотъемлемой чертой последней жизни. Это не только «Русал», «Свал», «Глинкор», но мы знаем, что создается объединенная авиастроительная компания, это авиастроение. Идет консолидация в пароходствах, активно муссируется тема консолидации в автомобилестроении, в стальной индустрии, в банковской системе.
Между тем, по мнению министра экономического развития и торговли России Германа Грефа, укрупнение российских компаний далеко не всегда идет на пользу их бизнесу.
Количественные критерии, которые ставят перед собой менеджмент этих компаний, зачастую государство это поощряет, они могут привести только к одному, что вот эта разбухшая структура корпорации в один прекрасный момент может быть разрушена, и падение с высоты высокой капитализации может быть очень больным.
Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует инвестировать примерно 100 миллионов долларов в строительство в России завода по выпуску электронной бытовой техники, включая широкоформатные плазменные и жидкостные жидкокристаллические дисплеи, стиральные машины и холодильники. Как сообщили ее официальные представители, несмотря на то, что места размещения производств пока не определены, компания рассчитывает приступить к строительству в начале 2007 года. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейский LG Electronics, уже имеет в России, в Московской области, завод стоимостью 150 миллионов долларов. Европейская комиссия одобрила планы французской государственной энергетической компании Electricité de France по строительству на севере страны новой атомной электростанции. Строительство АЭС, оснащенной новыми реакторами, которые требуют топлива на 17% меньше, чем действующие сегодня, планируется завершить в 2012 году. Во Франции более 80% всей электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. В России их доля почти в 6 раз меньше. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки, на завтра 26.90. Евро сегодня стоит 33 рубля 76 копеек, курс на четверг 33.80. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И в завершении второго информационного часа нашей программы вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Сенатор Хиллари Клинтон услышала во вторник, возможно, самый воодушевляющий комплимент своей пока недолгой политической карьеры. Вице-президент Ченни в телевизионном интервью предупредил однопартийцев, что если Клинтон решит выставить свою кандидатуру в президенты, то она вполне может победить на выборах. «Она грозный соперник, ее нельзя недооценивать», — сказал Дик Ченни. Сама Хиллари Клинтон хранит пока стратегическое молчание относительно своих политических планов, а республиканцы, казалось, не верят в ее президентские шансы, считая ее слишком поляризующей общество фигурой. Отражает ли неожиданное заявление вице-президента рост уважения в Белом доме к политическим талантам сенатора Клинтон, или это военная хитрость вице-президента, провоцирующего заведомо слабого кандидата? Вперед к прошлому готовы отправиться многие американские средние школы, получившие во вторник почти неограниченные права на организацию однополых классов для мальчиков и для девочек. Достоинство совместного обучения, еще недавно поднимавшееся на щит как славный продукт борьбы за равноправие, в последние десятилетия ставится под сомнение многими педагогами, считающими, что отделив мальчиков от девочек, можно добиться в классах более располагающей к учебе атмосферы. В 1995 году в США было 3 школы с раздельным обучением, сейчас 300. Классы для мальчиков и для девочек будут набираться исключительно на добровольной основе. Интересно, что исследования твердо не подтвердили предпочтительности той или иной формы обучения. Atlantic Monthly, самый толстый из американских журналов, с большой помпой отмечает свой славный юбилей. Мимо этого события не мог пройти мой коллега Александр Генис.
150 лет назад в Бостоне возник журнал, по праву считавший себя общенациональным банком идей. Самое поразительное, что Atlantic Monthly остается таким журналом на протяжении 150 лет. В эфемерном мире прессы это феноменальный успех. Одним из основателей журнала был Эмерсон. Здесь начинал Марк Твен. Среди авторов был психолог Уильям Джеймс, президент и натуралист Теодор Рузвельт, Эйнштейн. На его страницах печатались Фрост и Хемингуэй, Керуак и Гинзбург. «Атлантик» первым в Америке опубликовал Набокова.
Александр, но ведь это, однако, все в прошлом. Нынешние литературные киты обходят журнальные страницы.
Да, они предпочитают страницы книжные или уже интернет. Примирившись с этим, «Атлантик» даже перестал печатать в каждом номере свой традиционный рассказ. Взамен редакция сделала ставку на высокий нон-фикшн, жанр, который у меня не поворачивается язык назвать нехудожественным. Мои любимые материалы в журнале – это написанные отменой прозы большие статьи-репортажи, исчерпывающие свою тему.
И все же, как ежемесячнику угнаться за еженедельниками, не говоря уж о газетах и электронной прессе?
Старомодная медлительность тут плюс, а не минус. Мы живем в перенасыщенном информационном растворе. Вопрос в выборе, в фокусе. Зная, что журналу не поспеть за новостями, редакция вынуждена отбирать то, что будет важно и через месяц, и через год.
«Atlantic Monthly» ведь напоминает российские толстые журналы, не так ли?
Разве что по своей функции. Он ведь тоже формирует из своих читателей клуб единомышленников. Подписчики «Atlantic Monthly» образуют нечто вроде партии. Что-то подобное было и с читателями «Нового мира».
Раньше, но не сейчас.
Да, тиражи толстых журналов в России достигли критически низких цифр. И это значит, что они нуждаются в радикальных переменах. Меня поражает, что сегодня в стране выходят русские версии чуть ли не всех гламурных изданий Америки. Некоторые, такие как Vogue или Esquire, даже преуспевают. Почему же никто не принимает опыт интеллектуальной прессы?
А что, по-вашему, необходимо для успеха органа, аналогичного Atlantic Monthly?
Во-первых, стабильность и преемственность, помогающие избежать резких перемен в угоду моде. Во-вторых, беспартийность, которую можно назвать скептической независимостью суждения. В-третьих, ставка на персонифицированную поэтику, на сгущенную субъективность стиля. В-четвертых, жанровая пестрота. В-пятых, умение сплотить своих читателей. Но самое главное – терпение. В журнальном деле успех приходит лишь к тем, кто верит в особую судьбу своего издания.
О юбилее самого толстого журнала Америки «Atlantic Monthly» рассказывал Александр Генис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Элвис Пресли был свергнут в этом году с пьедестала самой преуспевающей из усопших звезд. Это место, согласно журналу Forbes, занял Курт Кобейн, организатор и автор песен группы Нирвана, ставший идолом поколения начала 90-х годов. Продажа его записи принесла в прошлом году 50 миллионов долларов.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – политический эффект от сегодняшнего общения Владимира Путина с народом в прямом эфире. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.